Сделано в Red Barn.
Всем привет, это подкаст «Бизнес-клан», в котором я, экономист Андрей Кулага, и мои соведущие,
юрист Михаил Старостин
и бизнесмен Денис Казановский,
обсуждаем главные новости, которые касаются российских предпринимателей. Партнер этого выпуска – Nymex, цифровая HR-техплатформа для работы с внештатным персоналом.
Сегодня обсудим снижение ключевой ставки в Банке России, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и самозанятых, и хакерскую атаку на Аэрофлот.
Ну и начнем с первой новости. Мне кажется, такая долгожданная новость. ЦБ у нас продолжил снижать ключевую ставку, и в этот раз она снизилась сразу на 2%, с 20 до 18. Это, конечно же, с точки зрения экономики очень хорошо. Мы наконец-то вошли вот эту фазу снижения ключевой ставки, смягчения кредитно-денежных условий для экономики, и предприниматели тоже должны от этого выиграть, потому что, во-первых, кредиты станут более доступными. Пока, конечно, снижение, 18% все еще ставка остается достаточно высокой, но все равно есть положительная тенденция. Но даже если бизнес не привлекает заемные деньги, а это как раз-таки высокие ставки не тормозят рост экономики, да, бизнес может выиграть по-другому, потому что помимо непосредственно кредитования, есть еще опции, когда могут предлагаться какие-то там беспроцентные рассрочки в плане покупателей, да. Во-первых, это увеличение покупательской активности, а во-вторых, это снижение расходов бизнеса на предоставление вот таких вот беспроцентных рассрочек, потому что они в этом случае там теряли достаточно большие суммы за счет вот этого дисконта, который предоставлялся непосредственно покупателям. Ну, а снижение ключевой ставки у нас стало возможным благодаря тому, что инфляция как раз-таки стала замедляться, ориентир у нас таргет, к которому двигается, собственно говоря, банк у нас, центральный банк, как регулятор, 4% к следующему году. Вот в этом году ожидается, что инфляция снизится до 6-7%. Между прочим, вот на прошлой неделе, если не ошибаюсь, впервые была зафиксирована дефляция, то есть отрицательное значение, цены начали, наоборот, идти вниз. Ну, там небольшие, 0,05%.
А на что?
А это в среднем, понимаешь, это тоже, да. Конечно же, что-то выросло, там те же самые услуги ЖКХ, стоимость, да, которые там очень неплохо подросли. Но вот в среднем, да, в совокупности мы даже чуть-чуть снизились. И вот новые ориентиры, к которым будет у нас двигаться ЦБ, что к концу года ставка уже может снизиться до 15%, а к следующему году, к середине, да, это уже будет порядка 10%. Это уже очень неплохие условия, поэтому бизнес будет постепенно выдыхать, экономика будет расти. Сейчас у нас как раз-таки был риск того, чтобы не загнать экономику в рецессию с борьбой с высокой инфляцией, да, за счет вот высокой ключевой ставки, когда бизнесу было бы сложно развиваться. Вот такая вот у нас новость, на мой взгляд, очень-очень позитивная.
У меня на этот счет есть интересное мнение. У меня есть друг, который работает топом в МКБ, и там постоянно во всей банковской сфере в последнее время происходят какие-то серьезные такие пертурбации, связанные там со сменой владельцев, собственников и так далее. И мы когда с ним эту тему поднимали, наверное, месяц назад, у Набиуллиной совсем другая задача. У нее нет, принципиально, она не заинтересована снижать ключевую ставку, потому что ей ничего страшного, если бизнес будет чуть-чуть почищен от всех каких-то нерадивых бизнесменов, которые не смогли в свое время просчитать риски и так далее. У нее главная задача – это удержать инфляцию. И она с ней достаточно хорошо справляется, отчитывается перед главными своими собственниками центрального банка, и у нее, в принципе, все хорошо. А все остальные бизнесмены, которые, ну, в эту фазу ее не пройдут, они просто чуть переформатируются, уйдут из бизнеса, и ничего страшного вроде не произойдет. Я по себе могу сказать, что как арбитражный управляющий я обратил внимание, что у меня с нового года вырос объем обращений именно ИПшников и компаний, особенно в сфере, работающих в сфере логистики и там, спецтехники, сдачи в аренду спецтехники. Это все у ребят лизинговые платежи, это там какие-то десятки и сотни грузовиков, кранов, там, бульдозеров.
Если не тысяча.
Да. Сейчас, да. И они, конечно, ну, падают в яму и ко мне обращаются. То есть у нас начинаются процедуры банкротства, потому что просто у людей нет работы, нет заказов на сдачу аренды, никаких арендных платежей, ну, грубо говоря. А лизинги платить надо. И вот мы с ними решаем, как из этой ситуации там выходить. Никаких каникул им не дают, ничего не рефинансируют. Поэтому это вот та часть бизнесменов, которые набрали не сориентировались вовремя, потому что они думали, что выросли сумасшедшими темпами цены на грузоперевозки в 2023-2024 году, всех хайпанули перевозчики и думали, что можно набирать новых и новых каких-то там грузовиков, фур, прицепов и так далее, и тут они с этим не справились и лопнули. А другие ребята, с которыми я тоже общаюсь, и у них свои там какие-то старые грузоперевозочные там компании, и они говорят, а у нас никогда никаких лизингов не было, потому что мы уже пережили не один кризис. И я делаю вывод, что только опыт, в том числе в разных отраслях, в том числе там грузоперевозках, дает тебе возможность, ну, иметь какой-то зазор, где ты можешь кредитоваться, чтобы ты мог что-то продать и закрыть там лизинги и кредиты, а где-то нет. Поэтому, ну, наверное, в целом для Набиуллиной все неплохо, а для бизнеса... То есть даже если будет снижение ставки на 17 там, или 15, или ну, на 10 я сомневаюсь, вот у моего друга прогноз там до 17 до Нового года, может быть, там опустится. Но это все равно не изменит ситуацию кардинально, и у нее все равно есть послевкусие.
Ну, 15-10 – это следующий год, насколько я понимаю, а тут...
Ну, 15 – к концу года, возможно.
К следующему.
Нет, к концу этого года.
А
к следующему уже... Может быть, и 10, и даже меньше, на самом деле.
Я думаю, что утопающих 15% не спасет, потому что банк еще добавит парочку точно.
Разница будет невелика.
Да, разница будет невелика, и этот гэп, который по снижению был, он там не даст такого эффекта, чтобы там, о, вдруг раз выдохнули.
Хотя я думаю, он больше политический такое значение имеет, политическое.
Вероятно, да, но в целом все равно движение хорошее, которое всех радует. И прямо у нас сегодня все новости такие позитивные на этот счет как раз-таки.
И даже про Аэрофлот.
Ну, для кого-то позитивные в ходе последних задержек рейсов. Сейчас это обсудим. На самом деле, действительно, очень много банкротства разного. Кто-то считает, кто-то не считает. И здесь полностью соглашусь, Миша, с тобой, что, конечно, только опыт позволяет людям как-то преодолевать. Мы когда работали с компанией номер один в мире, они, ну, вот мы, например, работали с компанией, которая номер один в мире по деревянной упаковке. У них очень прикольный момент. Любой кризис, они убирают все инвестиции в развитие, вообще все, очень жестко следят за денежным потоком, и они вкладывают только в продажи, в маркетинг и в менеджмент. То есть они трансформируют эти системы внутри бизнеса. И каждый год они оказываются просто вот не просто на коне, а вот значительно выше. И вот мы работали с ним в 2020 год пандемию, 2021-2022 год они сделали X5, уже будучи номер один в мире. Ну, то есть они прям оторвались от всех очень сильно. И когда я спрашивал, почему акционер платил вообще со своего личного счета, мажоритарный акционер платил со своего личного счета за проекты по развитию вот эти. Он говорит, так все просто, мы каждый кризис так делаем. Вот, и у них получается.
Я думаю, дышать легче еще. Когда ты никому не должен, тебе никто не пытается
ставить. Когда ты номер один в мире, и у тебя, например, CBS растет, продукция и себестоимость растет, а конечная отпускная цена не растет, там минус, там наоборот, не просто вилы в спину, потому что там минуса сразу на много миллионов и сотен миллионов долларов получаются. Но, тем не менее, как бы они, инвестируя в переделку вот этих систем, естественно, исходя из своего опыта, они растут. Здесь совсем очевидно, что времена разные. В моменте кому-то было прям очень хорошо, и никто не считал. Ну, вообще считают у нас мало. Нормально считают мало. Вот, поэтому, конечно же, я думаю, что мы еще не успеем дойти там до 10%, и много чего случится. Если что-то не изменится прям особенное.
Ну, ЦБ как раз-таки у нас говорит, здесь я полностью с тобой согласен, в плане Набиуллиной, что у нее задача в первую очередь борьба с инфляцией, как бы то, что будет происходить с экономикой, это вторично, потому что, опять же, ключевая ставка – это главный инструмент, собственно говоря, борьбы с инфляцией, но все-таки у нас ЦБ существует не изолированно от нашей экономической системы и других органов, потому что вот они активно взаимодействуют с тем же самым Минэком, и Минэк их тоже активно так пушит, говорит, друзья, давайте смотреть там на ключевую ставку, потому что бизнесу тяжело, надо ее пересматривать, инфляция замедляется медленнее, чем бизнес быстрее умирает, получается. Поэтому давайте, наша задача тут тоже как-то соблюдать какой-то баланс интересов, чтобы не только инфляция, но и там для государства тоже высокая ставка совсем не выгодна, поэтому многие заинтересованы в ее снижении.
Строители – одна из ключевых сфер экономики. Насколько я понимаю, там топ-10 вот-вот закончатся деньги совсем. Дадут ли умереть, непонятно.
Ну да, они локомотив.
А они могут за собой потащить всех этих ребят с лизингом, и не только, и целую отрасль.
Строитель, да.
У них сейчас плохо себя чувствуют.
Да, вот эта отрасль, которая очень сильно завязана на вот этих всех заемных средствах, да, поэтому для них это критично важно. Да. Но, с другой стороны, их там всячески поддерживают, там, в том числе там, льготными какими-то программами и прочее. Да. То есть это им дает сейчас держать держаться на плаву.
Абсолютно, да. Ну и как бы невыгодно их топить.
Конечно,
потому
конечно.
Что иначе все рухнет. Мы разговаривали как раз вот на «Россия, исламский мир» на форуме в Казани с одним из ключевых застройщиков, региональным застройщиком. И он говорил, что у нас денег до конца года, и потом вообще не знаем, что делать. То есть пока работаем на других, на банки, пока вот ключевые ставки вот такие. Но здесь еще надо отдать должное и считать вообще хорошо с точки зрения цифр и бизнес-модели. Цикл проекта в строительстве, он длинный очень. То есть и может просто не успеть выскочить. Потому что сейчас мы уже видим, что через 3 года, исходя из тех разрешений, которые в этом году получены на строительство, из их количества, их, по-моему, в 3 раза меньше, чем обычно. Ну, то есть мы понимаем, что через 3 года будет жесткая нехватка квадратных метров новых, ну и, соответственно, и объемов, да, в ближайшие 3 года.
Поэтому слушай, ну у меня все равно смотреть. Всегда возникает вопрос на данном этапе, если у людей в целом все плохо, ну, в среднем,
да.
По температуре, по больнице, кто покупатели этих новых квадратных метров по всей стране?
Я так говорю, сейчас очень сильно упали. Очень сильно упали продажи. Они там падали то 3 раза,
они, ну, они
больше,
строят,
чем 2 раза.
Чтобы просто это были какие-то квадратные метры пустые.
Нет, они сдают, они же обязаны, иначе их тоже посадят.
Они там вот сейчас пользуются возможными сроками. Насколько я знаю, они максимально сдвигают срок сдачи, насколько это допустимо. Там по каким-то их тоже показателям, бизнес-процессам пытаются напродавать квартиры еще до момента сдачи объекта. То есть они там всячески
и рассрочки,
пытаются...
И рассрочки, и не рассрочки.
Да.
То есть все равно при этом государство тогда должны какие-то там молодые семьи там, или СВОшников как-то леготировать или субсидировать таким образом, чтобы люди могли покупать новые квадратные метры, чтобы сам этот клубочек не остановился.
Да. Да, какой-то рычаг должен быть, потому что разогнали его как раз-таки именно таким же рычагом.
Угу.
Все это. Но льготная ипотека, она-то действует, семейная, например, 6%.
Но объем
есть. Да, объемы не такие. Но опять же, здесь они сузили же льготные программы, потому что была в прошлом году еще действовала ипотека доступная всем, там под 8%. Ее просто не стали продлевать, потому что дорого обслуживать.
Да,
разницу конечно. Вот это очень большая. Там рыночная 2,4 ставка, да, и это льготная. Поэтому ее прекратили. Возможно, один из инструментов, да, поддержать строительную сферу, это как раз-таки возобновить ее. Опять же, чем ниже будет ставка, тем ниже расходы государства на субсидирование этих льготных процентных ставок банка.
Вот так вот позитивная новость у нас превратилась в обсуждение застройщиков.
Не, ну дай бог, чтобы в стране у людей квартирный вопрос, он становился все менее важным и актуальным. Да.
Да, это, конечно, будет хорошо.
Друзья, конкуренция неизбежна в любой сфере бизнеса. И хотя мы стремимся превзойти соперников, у них бывает полезно поучиться, а иногда даже посотрудничать с ними. Этой теме посвящен один из выпусков подкаста «Все дело в технике». Ведущие вместе с руководителем бизнес-направления аренды спецтехники Загитом Кутузмановым обсудили, как не пропустить важные изменения на рынке, зачем выстраивать диалог с конкурентами и какие способы мышления помогают эффективно работать в непростых современных условиях. Также из выпуска можно узнать, например, почему конкуренция – это всегда здорово, про 3 подхода мониторинга конкурентов, о том, когда нужно встряхиваться, как предсказывать действия конкурентов, что значит интуиция во всем этом, а еще Загит рассказывает о 4 типах сотрудников и о многих других интересных темах. Тем, кто не знаком с проектом «Все дело в технике», расскажу немного. Это подкаст о том, как люди решают задачи в жизни и в бизнесе. В каждом выпуске ведущий исследует конкретные проблемы и применяет техники мышления на практике. Кого еще можно послушать в подкасте? Например, эксперта завода силовых агрегатов или предприятия машиностроительной отрасли. Можно из первых рук узнать, как устроена платформа «Авито Спецтехника», где каждый день находит решение, как действовать проще и эффективнее. Гости рассказывают, какие универсальные подходы к принятию решений они используют в быту и в бизнесе. Ссылку на подкаст оставили в описании.
Перейдем к следующей новости, она у нас тоже позитивная. Это кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и даже для самозанятых. Госдума приняла закон, предусматривающий предоставление кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Есть интересные моменты, я их сейчас озвучу, их несколько. Ну, во-первых, микропредприятие, это до 60 миллионов рублей можно будет взять кредитные каникулы. Малые предприятия до 400 миллионов рублей и средние предприятия до 1 миллиарда. Может, как раз сюда попадут вот те ребята как раз с лизингом техники, потому что по технике я тоже много слышу случаев, где ребята в банкротном состоянии. Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без особых требований. Это очень важная история. То есть неважно, чтобы экономика предприятия шла вниз или там предприятие перестало зарабатывать деньги. То есть можно в целом просто запросить эти каникулы. Но есть один другой нюанс, который меня немножечко смущает как предпринимателя. Проценты за время, когда берутся эти каникулы, вступят в силу эти нормы 1 октября 2025 года и будут распространяться на все кредиты, выданные с 1 марта 2024, то есть как раз на самую высокую ставку. Ну, во-первых, те, кто брал в это время кредитов, их значительно меньше. А второй момент, точнее, третий, да, момент, который меня смущает, то, что будет капитализация этих процентов. То есть ты не платишь эти, например, полгода, и эти проценты уходят в тело кредита, и ты получается сложный процент, насколько я понимаю, да? Что, ну, что-то похожее.
Грубо говоря, да, как не выкатиться, только наоборот, ты потом должен больше, будешь больше отдать.
И тут вопрос, ну, либо будет, можно будет сделать потом рефинансирование, раз ставка идет вниз, да, но нужно прям очень хорошо считать и верить, что все-таки все пойдет вниз.
И с тобой договорятся и разрешат тебе.
Да, либо ты, собственно говоря, нужно прям очень хорошо считать, понимать, что эти полгода, например, ты деньги оборачиваешь, там, не знаю, 1-2 раза, и ты зарабатываешь еще денег больше, чем ты отдашь проценты, которые будут в будущем. Вот такая новость. С одной стороны, если прочитать просто заголовок, это точно будет всем интересно и классно, и малый и средний бизнес, и самозанятый. Точно есть большое количество субъектов, которым это нужно. А с другой стороны, как бы еще раз обращаюсь ко всем, считайте, прям считайте, берите табличку. Если не можете, идите к специалистам, которые могут, и считайте. Потому что за 20 лет, как я занимаюсь предпринимательской деятельностью, очень много компаний видел, которые не считали свои финансы и просто брали кредиты или там брали каникулы, и потом банкротились. Вот. Новость такая. Я думаю, что как раз если эта история сработает и бизнес не будет считать, Миш, что у тебя будет больше снова клиентов.
Не, у меня вообще все всегда хорошо, и у меня такие наиболее яркие для кризисных времен направления – это вот банкротство и бракоразводные дела, долги, вот эти вот все неисполнения обязательств. Вот чем в стране дела хуже, то вот у нас приросты какие-то.
То есть количество кризисов тебе
мне только на руку, конечно. Да. Ну, к сожалению, наверное, естественно. Но, тем не менее, да, люди плохо считают. Одна из причин, причем я могу сказать, что, например, банкроты физлица, я, ну, просто такой маленький экскурс в работу, я обратил внимание, что вот это люди, которые действительно по объективным причинам довели себя до банкротства, потому что они не просто плохо считают, они даже не запоминают день и время встречи со мной. То есть они просто могут забыть, например, про встречу. Я думаю, ну, естественно, он как бы не может не быть банкротом, потому что он, ну, вот на таких элементарных вещах... То есть, естественно, если человек берет кредит, он плохо в цифрах ориентируется, он думает, что завтра будет все гораздо лучше, чем сегодня.
На самом деле, эта новость очень тесно перекликается с тем, что мы сейчас обсуждали до этого в плане ставки, да. То есть это именно кредитные каникулы для тех, кто не вывозит. Да, в первую очередь должны быть интересны не для тех, кто как бы может там обернуть капитал, да, и больше на этом заработать, а именно у тех, у кого сложная ситуация, да, и у них не хватает финансов для того, чтобы расплачиваться, они приходят и говорят, слушайте, дайте мне кредитные каникулы, и это им может помочь. Здесь зависит, конечно, от льготного вот этого периода, который будет, он не бесплатный, здесь нужно понимать, что, ну, ты будешь платить за вот этот...
За каникулы.
Да, за каникулы, то есть тебе это зашивается потом в тело твоего долга, и все равно нужно будет расплачиваться по этим процентам. Плюс для банков я вижу в том, что это, ну, повышает их риски в плане выдачи новых кредитов вот таким вот предпринимателям, предприятиям. Этим, соответственно, они могут ужесточать какие-то условия, повышать там ставки, либо еще что-то, потому что, ну, как бы им нужно получать проценты, они их, получается, не получают там, в течение какого-то времени, да, они должны эти риски себе закладывать, соответственно, это удорожает, возможно, да, сам кредит в будущем для предпринимателей. И плюс здесь какие еще есть риски и подводные камни, что вот ты правильно сказал про рефинансирование, что, возможно, там ставка будет ниже, можно будет рефинансировать эти долги по более каким-то привлекательным условиям, но если ты вот эти кредитные каникулы брал, то тебе могут отказывать в рефинансировании. Ну, там, если ты будешь обращаться в другие банки, они будут смотреть твою кредитную историю, да, не как физлица, а как предприниматель. Они будут видеть, ага, вот у этого человека были проблемы с тем, чтобы выплачивать там по своим обязательствам, рассчитываться, да, он брал вот эти каникулы, поэтому мы ему лучше откажем рефинансирование, потому что, ну, вот вдруг он опять возьмет эти каникулы, либо еще что-то. Ну, то есть уровень одобрения, если ты воспользовался этим льготным периодом, он может быть гораздо ниже. То есть может не сработать схема, я сейчас возьму полгодика льготный период, ставку опустит до каких-то более приемлемых значений, а потом я возьму, рефинансируюсь, и у меня все будет хорошо. Вот такая схема может не сработать.
Ну, скажем так, поживем, увидим. Я бы здесь сразу бы посмотрел, как человек, который любит тоже цифры, но больше там аналитику по рынку и различные как раз тренды, динамики и прочие вещи, я бы посмотрел, какое количество вообще в банках собралось таких малых, средних предпринимателей, самозанятых, кому это нужно. Есть ощущение, что их много, но это только ощущение, это не цифры, поэтому полагаться на них не можно.
Ну, я коротко свое чисто юридическое мнение, человек, который занимается риском, у меня профдеформация, я скептик, и я вижу, как, знаете, такой был, ну, есть мем в интернете, что такое бизнес, это когда такая черно-белая какая-то картинка, едет машинист поезда, и, значит, на рельсы ему падают то бревно, то какая-то тележка, и вот он пытается, пока поезд невозможно остановить, он с этих, значит, с путей скидывает там все, что ему мешает. Это вот текущий бизнесмен. То есть нам могут дать с вами пропагандистскую какую-то программу льготного кредитования для бизнеса, но завтра придет налоговая, ее абсолютно не будет интересовать, что у тебя там какая-то есть программа, проблема, ты должен в любом случае НДС заплатить, хочешь, не хочешь.
Ну, кстати, налоговая нагрузка увеличивается.
Да, да, у тебя в любом случае ушло одно, придет другое, и тебе как бы ты все равно стоишь на распутье, а не пойти ли тебе все равно в банкротство, потому что, ну, ситуация безвыходная. Поэтому, как говорит мой один партнер, гладко было на бумаге, впереди были овраги, да, ну, в общем, так что...
Что часто встречается.
Третья новость от меня. Аэрофлот столкнулся с мощнейшей хакерской атакой из-за рубежа, из-за взлома IT-системы. Это была такая громкая 28 июля, в понедельник, новость. Они отменили 20% своих рейсов. Это 50 рейсов. Я не сразу понял, насколько это...
50 много. Тысяч или просто...
Нет, 50 рейсов. Там из 268, по-моему, рейсов, 50 рейсов минус. Это, ну, это существенно. То есть это прям остановка работы. А при этом, ну, понятно, они там все оправдываются, насколько это возможно, значит, растянуть, какие ущербы, риски и так далее. А понятно, что ответственность за взлом взяли две группировки: Silent Crow с Украины и белорусская киберпартизаны BY. А злоумышленники заявили, что операция готовилась в течение года и завершилась уничтожением около 7 тысяч физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 терабайт информации. Им якобы удалось выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, скомпрометировав критические корпоративные системы, получить контроль над персональными компьютерами сотрудников и высшего руководства Аэрофлота. Часть они пообещали опубликовать, и, в общем, началось все это расследование. У меня есть, в свою очередь, мой маленький комментарий к этому. Да, кстати, все крупные IT-компании, которые занимаются безопасностью, типа там Касперского, они все отказались от комментариев, хотя я думаю, что они непосредственно принимают участие на таком уровне в обеспечении системы безопасности.
Вот Positive Technology бы хотелось бы спросить, это же номер один в мире российская компания по кибербезопасности. Наверняка Аэрофлот
это
тоже
дочь жена Касперского?
Нет, это прям отдельная компания, Positive Technology, они реально российская компания, и номер один в мире по безопасности как раз. Либо будет классный кейс какой-то, в котором они научатся еще делать что-то более крутое.
Ну да, во-первых,
либо проспали.
Мне бы хотелось, наверное, похвалить украинских братьев-славян, потому что это, конечно, очень крутая адаптация под вообще новые реалии ведения каких-то военных действий. И мы со своей стороны креативим на поле боя, они со своей стороны креативят там, где они как бы могут зайти прям в тыл, да, и с какими-то интересными там операциями. Ну, действительно, то есть ребята сидят, выдумывают. Меня даже удивляет одно то, насколько вот, что бы я взял из их какого-то опыта и почему он до сих пор там не взят. У них очень быстро работает система, отсутствует система бюрократических каких-то зажимов. Если они приняли решение, например, например, и анонсировали, допустим, ввести новый род войск, значит, дроновых этих войск, беспилотных. Они их ввели уже через 3 месяца. А у нас, мало того, что мы опубликовали эту новость только через 2 года после начала СВО, и еще только через год мы их там как-то наконец-то преобразовали в какую-то юридическую форму, что у нас появились такие войска. То есть они очень быстро адаптируются под все новое и вынуждены постоянно думать. Они все помоложе там в целом. Весь их какой-то, опять же, вот этот вот бюрократический состав членов правительства, Минобороны и так далее. И, естественно, им ничего не остается. То есть их, наверное, можно понять. С другой стороны, я думаю, почему мы до сих пор, и куча у нас структур, которые достаточно уязвимы, да, наверное, какие-то там и Лукойлы, там, или Росатом.
На последней неделе новости одна за другой как раз по кибератакам, по крупным компаниям. И Dixi, по-моему, был, и Аптексеть,
Аптек были. Да, какие-то, не знаю, там
Росатодор, кого-то взламывают.
И мне просто интересно, почему мы как бы до этого уровня как-то не дошли для того, чтобы просто, ну, отрубить вообще жизнеобеспечение систем.
А может быть, энергетики. Мы не знаем, что мы не дошли, может, это делать.
Но мы бы этим хвастались. То есть, если бы у нас...
Я здесь не компетентный в плане как бы IT, как это можно противодействовать.
Я разговаривал со своим другом айтишником, что он думает на этот счет. Тоже я всегда беру какие-нибудь там экспертные мнения из круга своих интересных друзей. Я говорю, слушай, может, кого-то уволят, посадят, я не знаю. Он говорит, ты знаешь, в России так интересно работает система, что не исключено, что у нас, наоборот, кого-то за это премируют, потому что боролись, не побороли, пришли к тому, что вот сделали выводы и пошли дальше. И на новых, то есть в России вообще как бы по-другому чуть-чуть работает система сдержек, противовесов, санкций, премирований и так далее. И мне очень интересно, кто ответственный за это. То есть у тебя есть внутренняя служба Аэрофлота, которая, по идее, должна быть начеку, потому что ты понимаешь, что у тебя и так там какие-то дроны все время останавливают, тебе объявляют планковеры за этого, у тебя и так Аэрофлот там
в убытке,
да. А тут ты, в первую очередь, там система безопасности, уж с учетом наших крутых там каких-то айтишников, хакеров, можно было это как-то держать там под контролем. Сейчас все, конечно, наверное, возьмут, будут держать руку на пульсе в еще большем, наверное, как он там объеме, да, с еще большими, в общем, как-то энтузиазмом каким-то. Но, тем не менее, то есть мне вот интересно, кто за это в ответе. То есть хотя бы там как-то анонсировали, что, хакерская атака. А кто ее не смог предотвратить? То есть, что за служба Аэрофлота отвечает за убытки самого Аэрофлота, что люди не могут приехать в аэропорт для того, чтобы вообще куда-то улететь? Хоть кому-то. Сейчас посыпятся иски, сейчас куча будет каких-то претензий к Аэрофлоту. Это вообще такая... А учитывая то, что это, по сути, единственная, самая крупная, там, кроме Seven, наверное, да, авиакомпания, понятно, для нее это и репутационные риски, и на бирже они там сразу упали, там, что-то процентов на 5 там в тот же день. Поэтому, такая острая политическая тема, но мне кажется, ее так интересно ее обсудить с точки зрения трендов, которые есть сейчас и могут быть завтра. Чего ждать от нашего неприятеля?
Я как раз про тренды хотел поговорить. Вот в плане экономики, того, что я наблюдаю, то есть это на самом деле двусторонняя история, когда нас взламывают, мы их взламываем. Если почитать новости, то вот эта перекидка такая, кибервойна у нас идет, условно говоря, сейчас в текущих условиях. То есть мы даем какие-то ответки, то же самое их какие-то системы рушим, хакаем, там поезда у них тоже останавливаются и прочее. В общем, мне кажется, мы сейчас вот вошли в такой период, когда нужно быть готовым к тому, что вот в любой момент тебя могут взломать, да. Я не знаю, насколько можно от этого защититься на 100%. Мы сейчас видим,
что... только вилку из розетки вытащить.
Условно говоря, да, да. А между прочим, это проблема не только в рамках нашей страны. Я видел даже в этом месяце новости в Великобритании, какая-то транспортная компания логистическая, которая там больше 150 лет, по-моему, существовала в мире, она обанкротилась, потому что ее взломали хакеры, взяли, изъяли все ее базы данных, все это зашифровали и потребовали выкуп. Причем какие-то большие деньги у компании их не было, она не смогла их выплатить, и все, она вынуждена себя признать банкротом просто потому, что не может продолжать свою деятельность, потому что ее взломали. Не знаю, кто это был, там без каких-либо ссылок, но, в общем, это тенденция, которую мы видим, вот как мы сейчас развиваемся, и российские компании, которые сейчас каждый день становятся, да, мы видим в новостях, там, этого взломали, этого. Поэтому...
И раньше такое было, надо сказать. Но не в таком объеме.
Да.
Ну, то есть, это можно было предвосхитить как-то.
Ну, знаете, я здесь на самом деле больше за то, что использовать опыт новый, потому что айтишка — это такая история, что всегда находится. Это как в спорте. Всегда будет кто-то сильнее через какое-то время, даже если один там выигрывает, не знаю, 10 соревнований подряд, да, мировых. Потом все равно приходит человек, который сильнее. И IT-отрасль супер классно развивается, быстро, новые технологии, новые люди, новые подходы. И, на мой взгляд, там есть момент такой, что нужно просто новый опыт быстро интегрировать. То есть здесь не может быть там кто-то ответственный. Если бы это было подстроено, тогда есть ответственность, на мой взгляд, возникает, да, у какого-то конкретного человека, что он там, либо он что-то должен был сделать, но не сделал. А полностью защитить IT-контур компании — это реально там выключить полностью себя из сети, но ты тогда работать не сможешь. И мы видим крупнейших западных компаний, где ресурсы IT просто сумасшедшие там по всему миру, у них тоже постоянно то утечка.
Извини, перебью, я вот про это как раз хотел, наверное, сказать, что, во-первых, проблема в том, ну, возрастной ценз, то есть у нас все ребята постарше, менее активные, как бы с точки зрения скорости работы мозга, обработки данных там и так далее.
Ребята постарше где?
У нас, где, допустим, в Минобороны. Кто занимается, допустим, безопасностью, да? То есть,
да,
ну,
нет,
там, на этих, ну, на этих, в этих структурах,
а, я структурах? Думаю,
что, конечно, на уровне там правительства, Минобороны и так далее. А во-вторых, какой мотив? То есть, на одном патриотизме ты как бы людей не заманишь, например, и талантливых людей, да, они все уедут там в Дубай, в Турцию, там, в Европу, там, куда угодно, в Китай. А у тебя должен быть какой-то мотив, может быть, он там в том числе и финансовый. То есть, если там в недружественных странах, условно говоря, это финансируется сумасшедшими темпами, они понимают в этом суть, хотя у них там тоже своих там дыр, да, в этих системах безопасности достаточно, они берут наших специалистов, приглашают, да, не просто так, а мы своих удержать не можем.
Ну, здесь есть, то есть кадровый вопрос точно есть, я думаю, это прям отдельная большая новость, отдельная, да, большая, согласен, тема. А, возвращаясь к компании Positive Technologies, которая номер один в мире, после начала СВО 3% клиентов отвалилось, у них в основном правительство, заказчики разных стран, то есть разные страны мира, понимая, что они номер один, все равно продолжают покупать у российской компании услуги, софт и ПО. И они действуют очень интересно, потому что я смотрел интервью с основателем, он говорит, мы нанимаем хакеров, они ломают системы, мы смотрим, что они делают, и в ИИ зашиваем их логику мысли, чтобы когда кто-то только начал что-то делать, мы это отследили и на раннем этапе превентивно закрутили гайки. Я думаю, что это будет прям, особенно сейчас, когда идет серия таких взломов, прям большой-большой кейс. И дай бог, если он не приведет к изоляции интернета в России.
Ну, это раз. Во-вторых, чтобы мы делали выводы. То есть для, да, того, чтобы, да, не было изоляции.
Я думаю, выводы точно будут. Я думаю, выводы точно будут.
Я думаю, здесь, да, еще штука в том,
я
что...
Вообще очень, извини, да. Я вообще очень верю в российских айтишников, потому что люди здесь, в России, даже там, несмотря на то, что многие таланты уезжают, это просто супер.
Но
супер
наши крутые айтишники одни из самых лучших в мире. Там входят в топ-3.
Да, мне кажется, точно. Из там 10-8 точно наши.
Ну, видишь, как показывает практика, украинские тоже, видимо, айтишники все равно все вот а славяне, там, наверное.
Ты знаешь,
это единый,
кажется,
образ ментальной мысли.
Здесь не людьми, наверное, надо мериться, если мы говорим там про хакерские атаки какие-то, а на мой взгляд, здесь нужно понимать, что, ну, как бы это как жизнь. Вот там что-то сделали, появился через какое-то время другой человек, который сильнее сделал, взял это, сломал. И мы просто должны этот опыт учитывать, развитие. То есть это постоянное развитие, постоянная эволюция какая-то. То есть не может быть так. Ты не можешь сделать одну систему, и 70 лет она там стоит как крепость, как раньше было.
Вот как раз, я думаю, у нас просто особенность бизнеса была связана в том числе с тем, что они были не готовы. Ну, многие не предполагали, что их,
да,
будет,
не,
хакать, да,
сейчас. Да не, ну, камон. Ну, ну, любая что? Крупная компания заказывает услуги по кибербезопасности, ну, за очень дорого, с хорошими...
Мне кажется, они вот те, которых взламывали, были не готовы.
У меня просто айтишное образование. Я точно знаю.
Слушай, ну, я думаю, что если та же нефтянка уже подготовилась,
не,
к тому, что,
да,
их постоянно долбят там этими квадрокоптерами, то, ну, наверное, уж как бы они про свою систему,
да, нет,
там,
даже,
базы,
ну,
данных.
Там... Любая компания, там, когда она прирастает, на мой взгляд, она становится
появляется
крупным бизнесом, появляется
безопасник, айтишник,
который хотя бы как-то это делает. Если мы говорим там вычеркнуть условия там СВО, которые сейчас продолжаются, маленькие компании, какие-то маленькие хакеры, никому неизвестные, за биткоины потом вымогают. Мы сталкивались с клиентами, работали с крупными ритейлерами. Регулярно эта история. Там наши базы хакнули, закрыли, удалили, скопировали и удалили. И теперь просят там 30 миллионов, чтобы отдать их, что делать. С этим сталкивается каждая компания и постоянно, к сожалению. Но, с другой стороны, я так понимаю, что это как раз-таки такой поинт для революции какой-то внутри этой системы, внутри айтишки, чтобы задуматься и сделать что-то еще более интересное, еще более сильное. Потому что какие-то вещи, когда данные утекают... Ладно, Аэрофлот. Окей, кто у нас из последних терял там какой-то просто космическое количество персональных данных из мировых компаний. Они бы, типа, могли бы подготовиться, они же не авиакомпания. Ну, вот эволюция такая, что вот пришел кто-то, сломал и сделал. То есть здесь больше к тому, что... К чему я хочу привести? Того, что компания крупная, когда становится, она точно безопасник, появляется IT, и контур, и начинает как-то защищать, как могут все. И потом, как только они сталкиваются с серьезной проблемой, они начинают в это усиленно вкладываться. Роль IT у нас растет в любом бизнесе, поэтому, ну, это такая точка тоже, как вот сейчас гонка за ИИ начинается между стран. То же самое за безопасность.
Да,
я думаю, что
вот
это похлеще нефти и любого ресурса, потому что он бесконечный. Вот,
ну, я надеюсь, ну, надо отметить, что, наверное, мы, приняв этот опыт, наверное, ушли еще чуть-чуть вперед планеты
я
всей.
Я думаю, что да.
Потому что на фоне всего спокойного там мира, но относительно спокойного, мы как бы в самой гонке вот этого вооружения и айтишного.
В самом пекле, я бы сказал.
Да, в самом пекле, да.
Поэтому, да, мне кажется, сейчас как раз-таки спрос на услуги в плане кибербезопасности, он будет увеличиваться, и те же самые Positive Technologies, которая, между прочим, тоже публичная компания, акции торгуются на бирже, да, они вот сейчас будут тоже неплохо развиваться по логике, да, как бы количество клиентов увеличивается, будет у них, и новые разработки тоже должны появляться, как отражать новые атаки, которые раньше еще не были.
Может быть, и продукты какие-то более простые для большего количества людей.
Вот, так что это тоже повод, мне кажется, бизнесу задуматься, насколько он у них безопасен, защищен, и что можно сделать для того, чтобы не подвергаться таким рискам, когда у тебя взломали, и ты не можешь продолжать работу, функционирование, и вы должен закрываться, потому что просто...
Я думаю, сейчас много будет просто заказов просто IT-аудита малого и даже малого бизнеса, да, для того, чтобы понять, а у нас-то вообще все нормально, потому что сейчас посыпется все подряд.
А SEO наш менял пароль или не менял пароль?
Да-да-да. Как давно менял? И сколько там? 5 букв? Или
он меняет каждый день пароль, но он приклеен на бумажке, на стикере, на мониторе. Такое тоже бывает. Я работал в IT, я помню случай, когда к главному бухгалтеру приходишь, так, он говорит, пароль забыл. Говорит, да, как клавиатуру поднимает, вот здесь была бумажка с моим паролем. Это, к сожалению, реалии, тоже в крупном бизнесе. Но я надеюсь, что из этого точно... Я уверен, что из этого сделают выводы, и наша безопасность и страны, и компания точно станет на основе этого опыта еще сильнее. Это был подкаст «Бизнес-клан». Слушайте нас, чтобы понять, как новости отразятся на вашей повседневной жизни и бизнесе.
С вами были Михаил Старостин, Денис Казановский и Андрей Кулага.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!